Особые истории с Дмитрием Травиным.
Итак, я приветствую наших зрителей. И это программа «Особые истории» с Дмитрием Травиным, научным руководителем Центра исследований модернизации при Европейском университете в Петербурге. Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
Добрый день.
Мы сегодня говорим про Германию. Я ничего не напутал?
Да, совершенно верно. Пора про Германию поговорить в нашей программе.
Так, хорошо. Давайте мы тогда, может быть, в самом начале напомним тем, кто, может быть, только к нам присоединился или забыл, что именно мы сравниваем. А то все время, несмотря на то, что мы уже про это много раз говорили, но получаем сообщение, что вот нельзя сравнивать Россию и Англию, нельзя сравнивать Россию и Францию. Совершенно разные вещи.
Да. Ну, собственно говоря, для того, чтобы наши зрители определили, можно сравнивать или нет, для этого мы и устроили нашу программу. Дело в том, что я очень не люблю мифы. Точнее, ну как сказать, я к мифам отношусь нормально. Мифы – это часть нашей жизни. Но мне всегда хочется, как говорил знаменитый в свое время генерал Лебедь, отделить мух от котлет. Мне хочется, чтобы люди, которые меня слушают, читают, четко понимали, вот здесь миф, а здесь реальность. Вот это основано на фактах, это реальность. А это вот люди сочинили для того, чтобы им просто было легче жить. Без мифов нам довольно трудно жить. Вот сейчас профессор Соловей распространяет известную информацию. Я нормально к этому отношусь. Я даже подписался на канал, с которым он связан, читаю регулярно. Это все очень мило и забавно. Но это альтернативная история. Это очень интересно читать, но именно как альтернативную историю. А когда меня что-то спрашивают о реальной жизни в нашей стране, я ссылаюсь уже на другие факты. В последнее время, к сожалению, ссылаюсь на что-то вообще редко, потому что мы просто очень плохо знаем, как принимаются решения в нашей стране, и особо, собственно, не на что ссылаться. Поэтому чем меньше фактов, тем больше мифов. Так вот, возвращаясь к нашей программе. Понимаете, я очень часто слышал, что вот есть Россия и Запад, Россия и Европа. Это два самых разных мира. Об этом много писали крупные мыслители, об этом часто говорится сейчас. И на фоне трагических событий, происходящих в последние годы, такого рода мнения высказываются все чаще. Я постоянно сталкиваюсь с тем, что самые умные, самые уважаемые, самые влиятельные люди все чаще переходят на точку зрения, что Россия страна абсолютно убогая, безнадежная. Это не Европа, не Запад, это совершенно другой мир. И, в общем, нас ждет, в конце концов, ну, если мы отсюда не сбежим, не эмигрируем, то нас ждет печальная перспектива. Ну, а другие люди, наоборот, говорят, что вот-вот мы там станем во главе планеты всей. И та, и другая точка зрения сходится, поскольку демонстрируют позицию, что Россия и Европа – разные миры. Вот я решил провести такую работу, помимо всего, о чем я пишу в своих книгах. Вот давайте конкретно возьмем не абстрактную Европу, которая очень разная. И я думаю, что многие люди, нас слушающие, которые живут в европейских странах, со мной согласятся, насколько эти страны между собой различны. Потому что, в отличие от тех, кто живет в России, они хорошо понимают, как устроена Европа. Так вот, вместо того, чтобы сравнивать с абстрактной Европой, давайте сравним нашу страну с каждой конкретной европейской страной. Я не берусь сравнить со всеми, потому что, ну, здесь моих знаний точно не хватит, но с крупнейшими европейскими странами, с которыми мы часто вступали и вступаем в отношения, сравнить можно, поскольку я этим много лет занимаюсь в рамках своей историко-социологической работы. И вот мы и делали. Начали, с чего мы начали? С Франции, кажется, да?
Да,
вот,
да.
Мы конкретно по пунктам посмотрели, вот что в российской истории было общего, что отличного от Франции. Причем я специально не затрагиваю сегодняшний день. Это не моя работа. Сегодняшний день скорее могут сравнить те люди, которые живут во Франции и хорошо знают, там, как устроены во Франции супермаркеты или как там принято обедать. И могут сравнить с тем, как устроено в России. Здесь я им не конкурент. А вот в историко-социологическом ключе, то, что касается моей специальности, я могу сравнить. И мы тогда это делали, смотрели. Вот по революциям одна картина, по там, устройству парламентов другая картина, по империям третья картина. Точно так же мы поступали при сравнении России с Англией, с Испанией и так далее. То есть я предлагаю факт. Любой желающий может потом обратиться к книгам, проверить эти факты и подробнее посмотреть, прав ли я, может быть, я в чем-то заблуждаюсь, может, я в чем-то намеренно исказил ситуацию. Вот, я хочу стимулировать наших зрителей взглянуть на реальную историю разных стран, реальные исторические, социологические сравнения, уйти от мифов. Но прекрасно понимаю, что какая-то часть предпочитает мифы. И, ну, если вы предпочитаете мифы, я вам ничего, конечно, не скажу такого интересующего вас. Тогда просто моя программа не для вас. Вот это общее такое напоминание.
Ну да. А если не для вас, да, не буду никуда отправлять, конечно, зрителей, которые считают, что эта программа не для них. Но они знают, куда им идти, если что. Во всяком случае, некоторые названия, адреса, явки, пароли, фамилии уже были даны.
Кстати, Валерий, я вот буквально еще одно слово. Я
Ага.
считаю совершенно нормальным, что далеко не каждый зритель – это мой зритель. Так же, как у любого писателя, допустим, далеко не каждый читатель может стать именно его читателем. Это нормально. Я знаю, что вот мой интерес к исторической социологии, к пониманию того, какое место Россия занимает в мире, объективно разделяет только часть, может, не такая уж большая часть наших зрителей. Это нормально, потому что миф подхватить очень быстро. Для того, чтобы поверить в миф, достаточно 5 минут. Разобраться в том, как мир реально устроен, этим надо заниматься очень долго. Я этим занимаюсь всю жизнь, и, ну, вы, наверное, обращали внимание, часто говорю, вот здесь я ошибся, вот этого я не понял. Вот 2 года назад я еще так смотрел, сегодня прочитал какие-то новые книги, смотрю по-другому. То есть эта проблема требует очень большой работы. Поэтому я совсем не требую от каждого зрителя, чтобы он разделял мои интересы. Это сложно. Но тот, кто хочет в этом разобраться, тому я по мере сил пытаюсь помочь.
Хорошо, да, тогда давайте, наверное, уже к Германии перейдем. Правда, здесь, наверное, уточняющий вопрос от меня, про какую Германию мы сейчас будем говорить.
Да, вот это очень важный уточняющий вопрос. Поэтому давайте начнем с принципиальных различий между Россией и Германией. Я больше начинаю со сходств, вот сейчас с различий. В Европе есть страны, в которых произошла централизация власти, сосредоточение власти в одних руках в довольно давние времена, а есть страны, где это сосредоточение власти произошло в XIX веке. Вот к странам, где это произошло в 19-м, относятся Германия и Италия. А Россия, как и Франция, собралась, вот российский царь, так же как французский король, собрал власть над огромными территориями в довольно давние времена. Испания является несколько промежуточным вариантом, потому что, несмотря на большую территорию Испании, подчиненную Габсбургом с 16 века, на самом деле Испания не была никогда так централизована, как, скажем, соседняя Франция. Но это отдельный разговор, частично мы его уже вели. Так вот, Россия в этом смысле принципиально отличается от Германии. Наш государь Иван III примерно в 6 раз увеличил территорию, которую унаследовал от своих предков. И хотя после этого, понятно, мы прирастали еще большими землями, Сибирью, там, Закавказьем, Средней Азией и так далее. Но, в общем, Россия, как некое крупное московское государство, сложилась уже по Иване III. А в Германии этого не было. В Германии примерно в это же время Германская империя, почти не централизованная, состояла из самых разных разрозненных земель. Причем некоторыми землями управляли курфюрсты, то есть князья, которые избирали императора. А большим количеством земель управляли просто мелкие герцоги, ну, мелкие относительно, понятно, то есть менее влиятельные лица, чем курфюрсты. И некоторые даже вот известные сегодня по названиям германские земли, скажем, Саксония, на самом деле разделялись на значительно более мелкие земли, находившиеся в ведении разных государств. Вот в этом принципиальное, конечно, различие Германии от России. И я, когда говорю о сравнении, я как раз хочу сравнивать с Германией, как мы ее сейчас понимаем, показав в том числе, что Германия сложилась совсем не так, как Россия, и в давние времена она состояла из большого числа независимых государств, ну, относительно независимых, входящих в Германскую империю, где германский император не обладал большой властью. Более того, в Германии были называемые имперские города, обладавшие большими правами и не подчинявшиеся воле государя, вот так, как, скажем, русские города подчинялись Москве. Эти города обладали определенными правами, кто-то большим, кто-то меньшим. Между ними и властью существовал торг. Существовали специальные юридические права: Магдебургское право, Любекское право. Это, ну, как бы название по известным германским городам, но эти права распространялись на большее число государств, большее число городов. То есть аналог, скажем, вот самостоятельности по Магдебургскому праву могли иметь самые разные города Германии. Но при этом в Германии были совсем другие города. Не надо думать, что все были такие свободные. Были, скажем, епископские города. Они просто находились в ведении местного епископа. Вот, допустим, замечательный городок Вюрцбург на юге Германии. В свое время я там был и провел там пару, ну, там 2-3 прекрасных дня. Это чудесный, живописнейший городок. Он был епископским городом. И там сохранилась богатейшая епископская резиденция, роскошный дворец.
А что означает
Вот.
введение епископа? То есть, грубо говоря, что ему налоги шли, он принимал решение о развитии?
Он получал доход с этого города, и торг о том, сколько и как платить, какими правами будут обладать горожане, бюргеры, а какими не будут обладать, решалось в торге между городом и епископом. А в имперских городах между императором и этими городами.
Извините, что я немного срываю, возможно, ваш план, но мне просто интересно понять, были ли примеры таких же городов, ну, где-то в других странах Европы?
Знаете, очень хороший вопрос, да, на него надо ответить, хотя этому скорее надо целую программу посвящать, чтобы пройтись по разным городам. Вот исходная фраза, с которой надо начать ответ на этот вопрос, состоит в том, что до формирования национальных государств, то есть примерно до 18-19 веков, вообще в Европе не было четкого понятия о том, кому подчиняется тот или иной город. Все определялось соотношением сил, политической борьбы. Самые независимые города, как их историки иногда называют, города-государства, находились на севере Италии. Флоренция, Венеция, Милан, Генуя, Сиена. Они были практически полностью самостоятельны. Но это здесь важно учесть слово «практически». Потому что, скажем, Миланом реально управлял герцог, который находился в зависимости от германского императора. И это, в общем, практически была формальная зависимость, но она была. В менее крупных городах, допустим, в Вероне, там могла идти борьба между зависимостью от германского императора и от римского папы. В таком городе, как Флоренция, даже были известные политические партии, но партии не современного типа. Они назывались гвельфы и гибеллины. Гвельфы ориентируются на сотрудничество и ну, сотрудничество с папой, гибеллины на сотрудничество с императором, но слово сотрудничество тогда, естественно, не употреблялось. Это означало, что одна партия за то, чтобы формально быть под протекторатом папы, другая под протекторатом императора. Вот в Италии невообразимое множество такого рода отношений. Допустим, ну ладно, сейчас не буду уже углубляться в детали, иначе мы точно не вылезем оттуда. Вот, а если перебраться к северу от Альп, то там более сложная ситуация. Допустим, во Франции и Англии было очень мало самостоятельных городов, не зависевших от короля. Но были и такие. В Германии были имперские города, были епископские города, были города, находившиеся в зависимости от курфюрста. То есть все определялось соотношением сил, причем вот в Германии, допустим, не просто соотношением сил горожан и императора, а императора, курфюрста, горожан и, возможно, местного епископа. В более раннее время похожая ситуация была, кстати, и во Франции, и описаны очень интересные истории такого рода. Я одну из этих историй подробно привожу в книге «Почему Россия отстала». Вот не в новой своей книге, а в той, которая 2 года назад выходила. Там просто показано, как шла борьба между королем, местным графом, горожанами, которые все хотели разного. А сын графа и граф находились при этом еще в разных лагерях, потому что каждый из них хотел от этого города получать свою выгоду. Вот, то есть это все очень разная картина. И вот в Германии эта картина наиболее ярко проявляется, потому что здесь очень сложная ситуация соотношения императорской, курфюршеской, герцогской власти, власти бюргерства, власти епископов и так далее. Ну и, наконец, по различиям, здесь надо вот еще что добавить. Германия вообще была очень разная даже по своему экономическому устройству. К западу от Эльбы крепостное право рухнуло примерно тогда же, когда в западноевропейских странах. К востоку от Эльбы крепостное право сохранялось до XIX века. Скажем, в Пруссии, самом крупном восточно-германском государстве, крепостное право было отменено в начале XIX века. Сначала его отменил барон фон Штейн, премьер-министр, а затем земельная реформа, уже закрепившая свободу крестьянства и решившая, кому какая земля принадлежит, была проведена принцем Гарденбергом. Вот, в России, конечно, ничего подобного нет. У нас гораздо больше во всех этих отношениях единства. Ну, вот здесь, наверное, надо перейти и к сходству. Важнейшее сходство России и Германии состоит в том, что и та, и другая страна были странами догоняющей модернизации, запоздалой европейской модернизации. Нам сегодня очень трудно это себе представить, потому что нам кажется, что условный Запад начинается там чуть ли не с Литвы. Но для немцев долгое время похожее было представление, что Запад – это Франция и Бельгия. Ну и Англия, конечно. А сама Германия – это совершенно особый мир. И в этой связи в Германии возникла в начале XIX века теория особого пути Германии
Ну, как
Зондервеге.
знакомо.
Вот-вот. И российская теория особого пути фактически очень многих чертах повторяла германские идеи. Если в Германии, наверное, первым крупным мыслителем, который сформулировал тезис о совершенной особости немецкого народа, был Фихте, это самое начало XIX века, то в России эта идея активно распространяется славянофилами, то есть примерно с отставанием на 20-30 лет от того момента, когда идея Фихте об особенности германской нации стала популярной в Германии. И дальше и в Германии, и в России эта идея углубляется, перерабатывается. Постоянно появлялись новые идеи особого пути с новыми оттенками. И в Германии так было, и у нас было. И общим являлось противопоставление каждой из этих стран, Германии и России, противопоставление Западу, Европе. Для германской идеи особого пути очень популярным был тезис, что у нас в Германии есть культура, тогда как к Западу от нас, особенно во Франции, не культура, а цивилизация. Это были не просто разные слова. Цивилизация – это что-то бездушное. Вот цивилизация, модернизация, вот все такие слова часто воспринимаются как что-то такое далекое от народной души, нацеленное на то, чтобы развивать экономику. А в экономике происходит дифференциация между богатыми и бедными, капиталистами и рабочими. Вот немецкие мыслители все время на это напирают. Франция, Англия – это бездушная цивилизация. Германия – это великая культура и единство народа вокруг кайзера. Ну, сначала вокруг прусского короля, а с 70-х годов XIX века, когда он стал императором, то единство вокруг кайзера. В России подобным же образом культивировалось представление, что весь Запад – это некая бездушная цивилизация, включая немцев, естественно, здесь уже немцы попадали по ту сторону, а вот Россия, как писали славянофилы, это соборность, единство народа вокруг государя и какая-то особая любовь народа к государю и государя к народу, которая вообще не измеряется ни экономически, ни политически. Это вот что-то такое, как считали славянофилы, что просто надо чувствовать. Вот государь чувствует народ, народ чувствует государя. И поэтому, в общем, даже и не надо каких-то особых представительств народных для этого дела. Точнее, славянофилы говорили, что нужно собирать земский собор, как было в 17 веке, но земский собор консультативный. То есть мы, говорил Аксаков, на земском соборе говорим государю, вот наше мнение таково, а ты, государь, поступай, как знаешь, потому что ты государь-самодержавный. Вот и славянофилы подчеркивали, что в этом принципиальнейшее отличие от всех западных стран, где все устроено иначе. Вот смотрите, вот сходство между Германией и Россией просто уникально. Вот по концепции особого пути и причинам, которые эти концепции особого пути породили.
Ну да, здесь, конечно, можно еще и добавить, что мне кажется важным про то, как Фихте вообще писал, что настоящим немцем может считаться не тот, кто немец по крови, а тот, кто впитал в себя культуру и язык, и здесь язык огромную роль играл в том числе.
Да, совершенно верно. Фихте, я вот для скорости это упустил, но вообще Фихте именно на основе немецкого языка выводил вот эту особую культурную немецкую общность. Он отмечал, что у других европейских народов, у французов, скажем, там тоже было германские завоевания, там франки в свое время покорили галлов. Но там смешение германского языка с кельтским породило искажение самого народного духа. Вот примерно как-то так Фихте это говорил. Это очень трудно объяснить. Вот когда читаешь Фихте, видно, что писал человек, который размышлял совсем не так, как мы сегодня размышляем. Но это ложилось на хорошую подготовленную почву. Вот. А немцы, считал Фихте, сохранили настоящий немецкий язык. Из этого немецкого языка проистекает настоящий немецкий дух. И тот, кто говорит по-немецки, тот настоящий немец, там, и так далее, и так далее. Потом, ну, как мы говорили, уже теории особого пути трансформировались. В какой-то момент в Германии появилась идея, что немца по крови надо определять. Но, как бы то ни было, особость все время в этой теории Зондервек, особого пути, на это все время упирается.
Ну да, не хочу немного в сторону уходить, но просто напомню, что язык у славянофилов тоже огромную роль все-таки играл, да, и кто, можно вспомнить, правда, до них еще адмирал Шишков, да, который составил славяно-русский корнеслов, да, и они
это, да,
говорили...
Шишков, конечно, не славянофил, это было
Да,
раньше,
гораздо раньше, но тем не
там
менее,
немножко
но как
другие
не
были,
любил, да,
да.
но как он не любил другие слова, слова из других стран, это уж
Да.
точно.
Да.
Да.
Ну, естественно, у идей славянофилов было много предшественников, и славянофилы могли совершенно не разделять взгляды этих предшественников, но понятно, что без определенного культа российской истории, русского языка, который был до славянофилов, не было бы и славянофильских идей особого пути.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Ну, если продолжить сравнение России и Германии, то, конечно, здесь еще бросается в глаза принципиально разные механизмы колонизации. Наше государство по принципам колонизации похоже скорее на в чем-то на Испанию, в чем-то на Турцию, в чем-то на Австро-Венгрию. Ну, может быть, в меньшей степени на Англию. Мы об этом говорили в соответствующих программах, посвященных сравнению с Испанией и с Турцией. Про Австро-Венгрию, наверное, мы еще поговорим. Может быть, в следующий раз это было бы логично от Германии перейти к Австро-Венгерской империи и ее наследникам, так сказать. Так вот, в прошлый раз я старался привести мысль, которая, может быть, кому-то показалась парадоксальным, что российская имперская политика и испанская имперская политика очень были похожи. Формально не похожи, потому что у Испании были колонии за морем, а у России на суше за Урал. Но если мы говорим не географически, а не с географической, а с историко-социологической точки зрения, то похожи. Технически разница большая. Одни колонизировали на каравеллах, другие колонизировали пешком. Там были конкистадоры, у нас были казаки. Но, по сути, и та, и другая колонизация – это было покорение огромных территорий, которые слабо себя способны были защитить. Ну, либо там не было государств, либо были слабые, ну, в силу ряда причин слабые государства, такие как государства ацтеков или инков, и их могли покорить сравнительно небольшие группы конкистадоров. А наши казаки также сравнительно небольшими группами могли дойти до дальней оконечности Сибири. То есть здесь очень много общего. И задачи были похожие – найти золото, серебро для того, чтобы пополнить бюджет. Только испанцы нашли серебра много, а у нас нашли только мягкую рухлядь, так называемую, меха, а не золото, серебро. Вот, Германия находится в центре Европы. Поэтому чисто технически немцы не могли проводить такую колонизационную политику, как русские, испанцы или, скажем, турки. О турках мы тоже говорили в прошлый раз. Там были большие территории на окраине, на Балканах и за пределами Европы. Вот. Немцы, Германия оставалась фактически неколониальной державой. Ну, давайте я так скажу точнее. Пруссия оставалась долгое время неколониальной державой, хотя расширяла свою территорию в центре Европы правдами, неправдами, но оставалась неколониальной. Когда была провозглашена Германская империя, она была провозглашена в результате победы над Францией во франко-прусской войне. И это была империя не такого типа, как наша испанская или даже английская, французская. Не было покорения каких-то больших дальних территорий, а была победа над крупным соседом. Ну, в каком-то смысле можно говорить об общности с тем, что сделал Петр I, потому что Россия провозгласила себя империей тоже, когда победила сильного соседа, Швецию. Но по структуре, конечно, Россия с ее огромными дальними землями сильно отличалась от Германии, которой некуда было двигаться. Но это вовсе не означает, что немцы не были колонизаторами. Немцы осуществляли колонизацию совершенно другого типа, которая не очень была характерна для нашей страны. С соседних веков немцы медленно колонизировали славянские территории в Центральной и Восточной Европе и территории Балтийские по южному побережью Балтийского моря. Но это была другая колонизация, не та, которой занимались мы там, или испанцы, или французы. Если говорить о немецкой колонизации в Польше и Чехии, то это была колонизация со стороны людей, которым польские и чешские короли разрешили поселиться на своей территории. Для того, чтобы населить большие пустоватые территории умелыми, трудолюбивыми крестьянами или бюргерами, которые будут платить налоги. Это была важная вот такая вот финансовая задача. И, кстати, вот здесь важно обратить внимание на то, что многие польские города, чешские города, особенно Прага, в значительной степени были населены немецким бюргерством. И возникал большой разрыв между сельским славянским населением и немецким бюргерским населением в этих городах. Это особая проблема, сейчас не буду на ней останавливаться, но вот такого явления у нас, скажем, на Руси тоже не было. Не было такого разрыва между городом и деревней по этническому составу. Впоследствии, конечно, русское население постепенно проникало в на северокавказские, на среднеазиатские территории. И в какой-то мере это напоминало то, что делали немцы. Но у нас это было значительно позже и в совершенно других политических условиях. Ну а кроме того, немецкая колонизация в Южной Балтии, ну, на южном побережье Балтийского моря, осуществлялась через действия Тевтонского и Ливонского орденов. Это была просто жесткая завоевательная деятельность, когда немецкие рыцари покоряли прусские земли. Я напомню, что прусские земли, они не исконно немецкие. Народ такой там жил, прусы. Покоряли литовские земли, но менее успешно, потому что Литва вошла в союз с Польшей. А Эстляндия, Лифляндия, Курляндия – там вот немецкие бароны до буквально вот падения Российской империи занимали доминирующее положение как землевладельцы, входившие уже в состав российского государства. Любопытно, что даже когда путешествуешь в Германии по, казалось бы, абсолютно немецким землям, ну, допустим, такой городок Швейн. Это северная, это центральная часть Северной Германии. Когда туда приезжаешь, ну, там догадываешься, конечно, по названию, что в нем что-то есть славянское. Швейн такой вот, Швейн, что-то такое. Вот. Но когда туда приезжаешь, выясняешь, что там местные легенды просто связаны с славянским племенем абодеитов, которое там жило и потом было покорено немецкими колонизаторами. Вот. То есть колонизация в Германии была, ну, вот совершенно другого типа. И в значительной степени с этим, с тем, что немцы не проходили период такого рода колонизации, как испанцы, англичане, французы, в значительной степени с этим связана очень агрессивная германская политика времен Первой и Второй мировой войны, когда немцы, особенно Второй мировой войны, конечно, когда немцы искали жизненное пространство на землях, которые им никогда не принадлежали и принадлежать, в общем, по совести никак не могли.
То есть можно вот эту вот связь попробовать, так это объяснить, как одно из объяснений использовать?
Я думаю, это одно из объяснений. Ну, понятно, что агрессивная политика Германии в 20 веке определялась не только этим. Там были самые разные моменты, от тоталитарной нацистской идеологии Гитлера, если говорить о Второй мировой войне, до необходимости сохранения политического, ну и, может, геополитического равновесия в ходе Первой мировой войны. Потому что когда стало ясно, что Россия не оставит Сербию и будет воевать с Австро-Венгрией, Германия, как союзник, должна была вступиться за Австро-Венгрию. Если бы Россия разбила Австро-Венгрию, Германия осталась бы без союзников в Европе. Ну, и там долгая история. А там, естественно, и Франция, там, естественно, и Англия. И вот как бы геополитически все одно за другое цеплялось. Так что здесь много обстоятельств, но помимо этого, конечно, в гитлеровской идеологии большое значение имели слова о нехватке жизненного пространства для немцев, о том, что мы должны расширить жизненное пространство, расселить наших фермеров там где-то на Украине и так далее. То есть это чистая идеология, здесь уже идеология захватническая, здесь уже никакой геополитики в смысле сохранения европейского баланса нету. Вот, но вот это ощущение, что немцам не хватает жизненного пространства, конечно, Гитлер активно эксплуатировал.
Итак, у нас была тема с особым путем, у нас была история с колонизацией. Есть еще что-то, с чем можно сравнивать?
Да, конечно. Можно отметить два очень важных для меня момента, по которым мы проходились в каждой из наших программ. Ну, вот в германской истории мы их ставим не на первое место, а где-то ближе к концу. Революции и парламентаризм. Что касается революции, то Германия явно не чемпион по революции. Мы говорили, что чемпион, скорее, Франция, где было четыре тяжелых революции. В Германии было две революции 1848 года. В этот год революции прокатились по многим европейским странам. Началось с Франции, ну и в Германии тоже было. В разных германских государствах, скажем так, потому что единой Германии тогда не было. И революция 1918 года, которая произошла по итогам поражения Германии в Первой мировой войне. Если революция 1948 года с Россией общего ничего не имеет, у нас ничего похожего тогда не было, революция 1948 года объединяет скорее Францию, Германию, Австро-Венгрию, Италию, вот там вот были активные революционные действия, а, скажем, в России и в Англии ничего подобного не было. Причем по совершенно разным причинам. Потому что Англия активно демократизировалась в это время, а Россия еще не начинала даже двигаться в сторону революции. Там еще был абсолютно самодержавный режим, который пытался раскачивать разве что Пугачев в конце XVIII века, но, как известно, неудачно. А наша революция 17-го года и германская революция 18-го года уже вот это параллели явные. Хотя Россия формально не проиграла войну, а Германия проиграла. Но, в общем, понятно, если не цепляться за всякие идеологические догмы, что и Россия, и Германия вышли из Первой мировой войны в тяжелейшем состоянии. В состоянии начинающейся высокой инфляции, перебоев с продовольствием. В Германии даже, насколько я знаю, хуже было с продовольствием, чем в России. И самое главное, популярность кайзера и царя резко снизилась, то есть практически исчезла полностью. Мы это хорошо знаем по истории с Николаем II, что Николай II на фоне военных неудач, распутинщины и много чего еще, ну, фактически стал нелегитимным государем. И все, кто только мог, просили его подать в отставку, отречься от престола и замениться на царевича Алексея. В Германии с кайзером похожая ситуация была. Авторитет кайзера резко упал, произошла революция, возникла Германская республика, Веймарская республика, как ее назвали по городу, где происходили учредительные события. И Веймарская республика держалась до 1933 года, когда фактически сменилась нацистской диктатурой. То есть революции очень похожие. В нашей революции огромную роль играли левые социал-демократы, как меньшевики, так и большевики. И эсеры большую роль играли, социалисты-революционеры. И в германской революции социал-демократы, конечно, играли большую роль. Но дальше опять различия. Наша революция привела к катастрофическим последствиям сразу. Большевики победили, потом была страшная гражданская война с колоссальными жертвами, это просто трагедия народная, и большевики опять победили. В Германии другая ситуация. Победили не коммунисты, победила сначала, ну, чтобы не вдаваться в детали, скажем так, демократическая Германия. Там разные демократические партии разного толка, от правых демократов до социал-демократов, участвовали в деятельности Веймарской республики. Но при этом первым президентом был социал-демократ Эберт. И социал-демократам, ну и вообще демократам Германии удалось договориться с генералитетом о необходимости подавления различных экстремистских путчей, как крайне левых, так и крайне правых. То есть подавили коммунистов, подавили нацистов, ну, вначале подавили нацистов. Мы знаем, что Мюнхенский путч был подавлен, Гитлер в тюрьме сидел. И вот в этом, конечно, существенное отличие от России. Это очень важная тема. Я сейчас ее обозначу, но вообще это одна из моих любимых тем последнее время, и, может быть, как-нибудь к ней надо бы было вернуться. Трагедия России состоит в том, что наши элиты оказались недоговороспособны. И до 17-го года это было, это началось практически с убийства Александра II. И вот, ну а в 17-м году большевики просто воспользовались тем, что все конструктивные силы перегрызлись друг с другом. И большевики взяли Петроград практически уже без сопротивления конструктивных сил. А в Германии конструктивные силы в рамках Веймарской республики договориться смогли. От генералов, которые должны были подавлять, так сказать, германских Корниловых, условно говоря, до чистых политиков, которые приходили к власти. И до 1933 года, ну, скажем так, Германия до 1933 года прошла два пути, два периода. Первый очень тяжелый, связанный с революционным развалом, но экономическим прежде всего. Страшная гиперинфляция, полное обесценивание марки, нищета населения. Но это очень напоминало гиперинфляцию в большевистской России. А вот затем, после реформы Ялмара-Шахта, примерно 5 лет стабильности до Великой депрессии. Германия начала подниматься, в отличие от России, большевистской России, которой даже НЭП не помог вернуть нормальную экономику и нормальную политическую систему. Но затем уже на фоне Великой депрессии победа, ну, не победа нацистов на выборах, но достижение такого высокого результата на выборах в Рейхстаг, что президент Гинденбург отдал канцлерство Гитлеру, а дальше нацистская диктатура. То есть здесь опять различия довольно существенные, конечно.
Ну и, конечно, да, если проследить еще и вообще историю парламентаризма в обеих странах, то можно
А, ну вот
увидеть,
давайте,
да.
может быть, да, под конец нашего разговора немножко о парламентаризме. Опять же, здесь надо привести сравнение, вспомнить то, что мы говорили в предыдущих программах. Российская история с парламентаризмом похожа на французскую и похожа на кастильскую испанскую. Генеральные штаты, кастильские кортесы, русские земские соборы – это слабые парламенты, которые возникают в определенный момент и потом через какое-то время исчезают. Сейчас не буду повторять, почему. Мы очень подробно говорили об этом в предыдущих программах, для чего вот эти парламенты возникали и почему они исчезают. А английский парламент и польский сейм – это сильные парламенты, намного более сильные, чем вот наши французские кастильские. И это парламенты, которые сыграли огромную роль в жизни страны, но в Англии парламент привел к победе в гражданской войне 17 века и казни короля, а в Польше Сейм привел к тому, что Польша оказалась не способна сохранить свою независимость под ударами трех соседних держав. Но об этом мы, наверное, поговорим, когда дойдем до сравнения России и Польши. Это у нас обязательно будет. А в Германии, смотрите, какая ситуация. Там парламентаризм на двух уровнях. Рейхстаг довольно сильный. То есть император все время от Рейхстага что-то требует, денег, 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 Рейхстаг ему не дает. Скажем, император Максимилиан I в конце 15 века, когда возникали наемные армии у соседей, особенно у французов, Максимилиан тщетно требовал от Рейхстага денег, Рейхстаг ему не давал. И император был одним из беднейших государей в Европе. Тогда даже возникла такая поговорка: лучше быть богатым курфюрстом, чем бедным императором. Действительно так, курфюрсты в каком-то смысле были богаче. Ну, так, трудно сопоставить все эти богатства, но, не знаю, там саксонский курфюрст, который имел богатые месторождения драгоценных металлов, он был богаче императором. Вот. А что касается региональных представительств, ландтагов, то они до поры до времени были достаточно влиятельными. То есть в каждой из германских, ну не в каждой, конечно, из германских земель, но в крупнейших германских землях были свои ландтаги, там прусский ландтаг, баварский ландтаг и так далее. И они вели переговоры со своими государями по финансовым, прежде всего, вопросам, примерно так же, как вели переговоры английский парламент, русские земские соборы и так далее. Но в XVIII веке практически все эти ландтаги свое значение потеряли. Механизмы были разные, но так или иначе установился абсолютизм, где роль местного представительства стала ничтожной, если вообще сохранялась. И в этом смысле германские ландтаги стали похожи на, ну, скажем так, вот здесь я, наверное, неправильно начал фразу, давайте я поправлюсь, не похожи на Россию, Францию и Испанию, потому что земские соборы, генеральные штаты и кастильские кортесы вообще были ликвидированы в 17 веке и просто перестали собираться. Ландтаги, как правило, собирались, но, скажем, Мария Терезия могла, австрийская императрица, могла заявить Ландтагу одной из австрийских земель, что она повелевает Ландтагу принять такое-то решение. Ну и решение, соответственно, принималось, а Ландтаг продолжал существовать.
Ландтаг это не место для
Да.
дискуссий. Вернее, место для
Ландтаг
дискуссий,
не,
видимо.
при абсолютизме Ландтаг это было точно не место для дискуссии. Вот такая картина. Так что опять мы видим, как и в предыдущих наших разговорах, что возможностей для сравнений очень много, но сравнивать надо очень конкретно на основе исторических фактов, а не на основе неких мифов. Вот я пытался представить общую картину. Возможно, в каких-то моментах я что-то знаю недостаточно, где-то что-то там исказил, и специалист по германскому парламентаризму меня поправит. Но общую картину, я думаю, смог сегодня представить достаточно верно.
Два уточняющих вопроса, может быть, я надеюсь, что просто я не упустил это. Первое – это про немецкую реформацию. Ничего, ну, можно ли это сравнивать с тем, что происходило на Руси? Вот, давайте, наверное, с этого начнем.
Нет, нельзя. Конечно, здесь напрашивается сравнение с нашим расколом. Немецкая реформация, русский раскол. Нет, абсолютно разные вещи. И вот здесь я, с вашего позволения, снова сошлюсь на книгу, которая у меня выходит, ну, буквально, очевидно, в самом конце этого месяца, «Русская ловушка». Это книга, которая продолжает книгу «Почему Россия отстала». Вот там, во второй главе, я сейчас не буду объяснять, почему это так важно для исследования России, там в книге об этом написано, но кратко скажу, что во второй главе этой книги я очень подробно разбираю, из чего выросла реформация в Германии, из чего вырос германский протестантизм на основе анализа развития европейской католической церкви, вот почему она подошла к такому кризису, и потом сравниваю с расколом. Это совершенно разные вещи. Германская реформация вытекала из серьезного конфликта между бюргерством крупных европейских городов, властью римского папы и желанием немецких курфюрстов расширить степень своей самостоятельности, создать из своих квазигосударств, по сути, настоящие государства. Вот в этом треугольнике были очень сложные отношения, и германская реформация из нее выросла. В русском расколе, конечно, ничего подобного нет. Раскол возник на основе, в нашем расколе фактически не участвовало, если можно так сказать, русское бюргерство. Нельзя говорить о каком-то влиянии горожан на этот процесс. Этот процесс происходил, процесс трансформации русской церкви патриархом Никоном и возникшего затем раскола происходил по инициативе патриарха, по инициативе царского двора и встретил сопротивление в определенных религиозных кругах, традиционалистский настрой. А сами преобразования церкви были связаны, я бы сказал, скорее с важностью внешней политики, с тем, что Россия оборачивалась, московское государство тогда оборачивалось к Западу и стремилось включить в свой состав украинские земли, а дальше, кто знает, может быть, и балканские земли, может быть, до Константинополя дойти и освободить константинопольского патриарха от турецкого ига. Вот эти вопросы тогда очень серьезно рассматривались, и именно в связке с этими вопросами возник наш раскол. Вот подробнее об этом написано в книге, и там все последовательно излагается. Но здесь надо все-таки оговорить такой важный момент. Нельзя сказать, что в русских городах процесс созревания религиозных представлений был, ну, совершенно отличен от западных. Скажем, в Новгороде и Пскове, особенно в Новгороде, многие процессы, происходившие в религиозной сфере до покорения Новгорода Москвой, напоминали то, что происходило в западных городах. Там возникали какие-то ереси, и в Новгороде возникали ереси. Но если в западных городах эти ереси могли вызвать мощное движение, которое сталкивалось с господствующей католической церковью, то в Новгороде, конечно, ничего подобного возникнуть не могло. То есть в этом смысле слабость русских городов, слабость русского бюргерства, если так можно своеобразно выразиться, она принципиально отличала нас от германских городов и от многих других европейских стран.
У нас около 2 минут остается, поэтому, если можно, кратко про Орду. Ведь все-таки, ну, мы с вами начали с Ивана Третьего, да, говорить про Россию, но до этого была своя предыстория. Как я понимаю, несмотря на то, что монголы-татары дошли до Вены, но все-таки на Руси Орда была, а, как я понимаю, в Германии нет. Это тоже фактор.
Ну, то, что Россия находилась примерно 200 лет под монгольским игом, это, ну, отличие нашей истории от всех европейских государств. Я об этом подробно не рассказываю, потому что это, ну, просто совершенно очевидная вещь. Но здесь надо оговорить следующее. Есть такие теории, что вот ордынские институты потом закрепились в российском государстве, и у нас было много ордынского, соответственно, во всех западных странах, это не Германия, просто вот начиная от Польши до Португалии, ордынских институтов не было. Полная ерунда, это абсолютный миф. Ордынские институты у нас не закрепились. И на этот счет есть хорошие исследования даже западных историков. Закрепились отдельные слова, там деньга, тамга, там и так далее. Но все институты от военных до таможенных у нас абсолютно не ордынские. И вот с Ивана Третьего это совершенно другая была линия. Ну вот опять же отошлю к своей книге, которая только что выходит. У меня там даже специально есть об этом раздел, где я ссылаюсь на историков и показываю, вот как профессиональные историки говорят о том, вот, что это вот ордынский миф – это миф, и те российские авторы, которые об этом пишут, совершенно не правы. Я думаю, что мы потом еще представим эту книгу, когда выйдет, но сразу хочу обратить внимание, что вот где-то через полмесяца или месяц русскую ловушку вы сможете купить, и я буду очень рад, если вы подробнее прочтете в моей книге то, о чем я сейчас говорю достаточно кратко.
Да, хорошо, это, по-моему, правильно как раз. И поговорим, возможно, про Александра Невского, про крымских ханов и про то, разрушают ли западные нашествия культуру или нет. Это я просто про недавнее высказывание Владимира Путина. Это ладно. В следующий раз говорим, как я понимаю, про Австро-Венгрию. Ну, собственно, я надеюсь, что и наши зрители к нам тогда подключатся. А сейчас нам пора уже завершать.
Да.
Да, Дмитрий
да, я
Травин.
Думаю, в следующий раз поговорим про Австро-Венгрию, а потом из нее выйдем, наверное, в следующую программу, посвященную Польше. Это было бы логично, потому что Польша, южная часть Польши какое-то время находилась в составе Габсбургской империи. А сейчас заканчиваем. Спасибо за внимание.
Ой, как хорошо было бы, чтобы наши зрители нам и вопросов, возможно, прислали. Как раз и про Польшу было бы интересно на них посмотреть. Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследований и модернизации при Европейском университете в Петербурге. Спасибо вам большое.
Спасибо. Всего доброго.
Особые истории с Дмитрием Травиным.